Я приветствую наших слушателей и зрителей. Меня зовут Оксана Пашина. В студии программы «Особое мнение» Артемий Троицкий. Вот у меня написано «Журналист, критик, искусствовед». Как вам в угла политического обозревателя?
Отлично, отлично. Я думаю, что я еще и политический обозреватель тоже.
Давайте тогда обозрим
с этой самой минуты.
Политические события дня. Начнем с ситуации с Грузией. Вчера, я напомню, Россия решила установить особые отношения с Абхазией и Южной Осетией, с непризнанными республиками. Грузия сегодня начала реагировать, обратилась, что называется, в Лигу наций. Тбилиси призвал ООН, НАТО и Евросоюз отреагировать на решение Москвы, а президент Саакашвили потребовал отменить решение об установлении вот этих самых особых отношений с Абхазии, Южной Осетии, заявив, что это аннексия этих республик. Как вы считаете, во-первых, нужны ли нам Абхазия и Южная Осетия, во-вторых, такая реакция Грузии, не дойдет ли до силового варианта решения проблемы?
Ну, до силового варианта не дойдет. Реакция Грузии абсолютно справедливая. Вся эта история очень грустная. Грустная грузинская история. То есть у Говорухина был когда-то фильм, назывался «Россия, которую мы потеряли». Вот весь этот сценарий можно назвать «Грузия, которую мы потеряли», и сценарий этот пишется с начала 90-х годов. Дело в том, что для России вот все эти Абхазии, тем более Южная Осетия, вообще какие-то медвежьи углы, да, для нас это не особо важно. За исключением, ну, естественно, тех людей, которые живут прямо непосредственно в этом регионе, то есть в Северной Осетии, ну и в Краснодарском крае. Угу. Для Грузии это проблема номер один. То есть это абсолютно такая вот всеобъемлющая, гигантская история для Грузии. Я в Грузии бываю часто, и грузинских друзей у меня много. И все разговоры там рано или поздно упираются вот в эту вот самую историю.
То есть но для... это и немалая часть грузинской территории.
Это большая часть грузинской территории. Там сотни тысяч беженцев, которые понатыканы повсюду, в Тбилиси, Кутаиси и так далее. То есть это на самом деле для них суперсерьезная такая вот вещь. Значит, и надо сказать, что Россия, причем даже не российская политическая элита, а в основном российская военщина, то есть вот эти вот наши вот тупые жирные генералы, вот они вот в первую очередь, вот они запустили всю вот эту вот фигню,
то есть им захотелось которая... повоевать.
Им не захотелось повоевать.
Или они хотят кому-то просто подействовать на нервы?
Нашим генералам уже давным-давно не хочется воевать. Нашим генералам очень хочется отдыхать. И поэтому наши генералы с начала 90-х годов начали строить себе в Абхазии дома, виллы. То есть они освоили эту территорию полностью. И генералы, а потом потянулись дружки генералов там, какие-то эти лужковские прихлебатели, и пошло-поехало.
То есть они там просто отстаивают свою собственность.
Вся эта территория, это уже курортная зона, такая, ну, как бы теневая, да, такая серая, сумеречная курортная зона различных секторов российской элиты. Естественно, отдавать ее теперь категорически не хочется. И все надо было делать вообще по-другому. То есть вместо того, чтобы строить там виллы и заниматься вот этой ползучей аннексией, это 100% это ползучая аннексия и есть. То есть это совершенно вообще такая, ну, незаконная и подловатая штука. Так вот, чтобы это делать и одновременно портить максимально отношения с Грузией, мы могли совершенно спокойно взять всю Грузию со всеми ее потрохами. Если бы мы отдали бы Грузии, Абхазию и Южную Осетию, и тогда не было бы в Грузии никакого этого психопата Саакашвили. Сидел бы там давным-давно один, а может быть уже и другой, и третий, прикормленный Россией президенты и премьер-министры. И была бы это дружественная страна, так же, как соседняя Армения, даже в большей степени, чем соседний Азербайджан и так далее. У Грузии была бы Абхазия и Южная Осетия, а у России была бы Грузия вместе с Абхазией и Южной Осетией. Не было бы никаких конфликтов, и никаких виз, и никаких нот, и никаких пререканий. Но мы этого не сделали, потому что нашим толстозадым генералам захотелось там летом свои семьи.
Говорят, возражают вам, что кроме вилл наших генералов, там еще большое количество людей с российскими паспортами, то есть российских граждан. И если эти люди хотят присоединиться к России, значит, нужно дать им такую
возможность. А вот это называется уже путание причины и следствия. Дело в том, что то, что гражданам Абхазии, то есть, в общем-то, гражданам Грузии, стали в массовом порядке выдавать, продавать, пропихивать российские паспорта, это как раз был инструмент вот этой самой аннексии. То есть в 1991 году не было там никаких российских граждан, а были там граждане Грузинской ССР. Потом, соответственно, да, это была такая вот как бы хитрая вещь, ну и вроде бы и не придерешься. Люди добровольно хотят становиться российскими гражданами, они ими становятся, а потом их надо защищать. В общем, тут все понятно. Я говорю, история подлая, а грустная она, потому что на самом деле Грузия – это прекрасная страна, и это христианская страна в довольно-таки неблагополучном регионе. Это страна, с которой мы связаны исторически, культурно, по-человечески, по-всякому. Сейчас вот мы реально просто отчуждили от себя Грузию максимально. И теперь, да, сейчас они, естественно, вступят в НАТО, само собой, без Осетии и Абхазии. То есть наши ребята отоварятся курортами, но в лице Грузии мы обретем не доброго соседа, и не союзника, и не вассала, а обретем врага, причем, я думаю, очень надолго.
Ну вот, кстати, по этому поводу пришел вопрос по интернету. Не считаете ли вы, что когда Грузия вступит в НАТО, появится возможность заручиться натовской поддержкой и вернуть свои утраченные территории? Бомбить Россию будут, спрашивают.
Да нет, это все фигня. НАТО – это вообще это старческая организация, которая там сидят такие же старперы, как у нас на Арбатской площади, ничего они бомбить не будут.
Зачем тогда
все это расширение НАТО, оно вообще...
Просто чтобы еще сильнее не обидели.
Грузии хочется вступить в НАТО, потому что... Ну, потому
надо
что
же куда-то
страшно
вступить.
Им, страшно им
оставаться один на
под
один.
Боком у ворочивающегося медведя, да?
Угу.
Вот, да и вообще, как бы они считают себя западниками и проамериканцами и так далее. Ну, как же им без НАТО? Но на самом деле, вся эта история по поводу расширения НАТО и Грузии, и Украины, это все в значительной степени высосано из пальца этими политоложцами и политиками, вот, и прочими демагогами, а НАТО – это организация сугубо старческая, бюрократическая и довольно-таки безобидная. Вот, то, что они, сволочи, бомбили Сербию, вот это, по-моему, был последний у них такой агрессивный...
И больше, на больше они уже не способны.
Конвульсия. Да нет, естественно. Но, слава богу, у нас уже имеется НАТО и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии. Что-то я не припомню, чтобы они там проводили какие-то агрессивные акции.
Они готовятся, они
там,
сжимают кольцо.
Псковскую
они
область.
Сейчас еще Украину с этой стороны, Грузию с этой стороны. Тут-то они нас возьмут в клещи своими старческими дрожащими
ну,
руками.
Как же-то они нас возьмут в клещи, если у нас имеются прекрасные соседи, которых мы все так любим. То есть всякие государства Среднего Востока, наши лучшие друзья, всякие эти... мусульмане, агрессивные китайцы, тоже прекрасная, миролюбивая нация, их, правда, слишком много, и они к нам просачиваются сотнями тысяч в Сибирь, но это же не НАТО, это же не
это
наши традиционные
страшнее.
Враги. Но это вы так считаете.
С такими друзьями врагов не нужно.
Наши ребята считают, что вот Китай вот это вот в полном порядке, а вот НАТО это страшная вражина. Я думаю, что они глубоко заблуждаются.
Ну, и чтобы закончить эту грузинскую тему, вот вопрос от нашего слушателя, который возмущен. Вы что, против нации на самоопределение? В случае Косово вы же за?
Значит, в случае Косово я могу сразу сказать, что я против. Я считаю, что история с Косово – это тоже абсолютно подлая история. Это, кстати, один из немногих прецедентов в современной международной политике, когда я солидаризируюсь, ну, более или менее, там, минус какие-то детали и так далее, но более или менее солидарен с тем, что делают наш МИД и прочие, значит, наши политлидеры. Потому что, ну, опять же, я сербскую ситуацию знаю, и это по отношению к сербам это ужасное свинство и скотство и так далее. И, конечно же, там есть масса вещей, которые и НАТО, и Запад, и Европа еще хлебнут. И я тут имею в виду не только то, что тут будут какие-то прецеденты, да, там со страной басков, там и с прочими Ирландиями, да. Но и в том смысле, что Косово сейчас это реально это бандитская страна. Это вот примерно как Чечня была в конце 90-х годов. То есть абсолютно неконтролируемая страна, где имеется одна огромная база НАТО, где имеются урановые родники, на которые, естественно, тоже американцы сильно рассчитывают. А вокруг урановых рудников и базы НАТО там просто там одна сплошная наркомафия. Это просто караул. То есть косовские албанцы сейчас реально это вот как Колумбия. И даже в Северной, даже в Северной Америке, вот я тут общаюсь иногда с веселыми друзьями из города Нью-Йорк, они говорят, все, какие к черту негры, какие к черту колумбийцы, албанцы, албанцы сейчас взяли в руки весь кокаиновый поток. И все это идет через Косово, потому что там вообще там нет ни законов, ничего. Во главе страны просто конкретные бандиты. Ну, то есть... Параллель с Чечней тогдашней и теперешней, она такая практически стопроцентная.
Ну хорошо. Кстати говоря, о Чечне. Чеченский парламент обратился к министру обороны России Сердюкову с просьбой расформировать батальон «Восток» или сменить его командование. Я напомню, что президент республики Кадыров поссорился с командиром батальона «Восток» Ямадаевым. Этот конфликт начался в начале этой недели, разгорелся в начале этой недели, а начался, конечно же, не сегодня. Как вы считаете, что там происходит в Чечне? Кадыров хочет убрать последний батальон, который не подчиняется чеченскому командованию?
Ну, во-первых, конечно, Кадыров и Ямадаев – это такие Иван Иванович, Иван Никифорович, то есть то, что они поссорились, это не означает, на самом деле, что один прав, а другой виноват. Вот, они оба, как бы...
Хороши.
Это, помягче сказать, хороши, да. Вот, оба герои России, вот, и на том, и на другом много чего висит. Но при этом Кадыров облечен государственной властью, а также как бы считается приятелем президента Путина. Значит, и Кадыров сейчас у себя в Чечне, тут я уже не на собственный опыт, естественно, ссылаюсь, а на то, что рассказывают всякие друзья, знакомые, в том числе и те, которые в Чечне бывали, где он на самом деле делает практически все то же самое, что в свое время там делали Джохар Дудаев, как его, не Махмуд Эсамбаев, а Шамиль Басаев, вот, и Аслан Масхадов. Вот, то есть это страна, точнее, скажем так, это территория, на которой российские законы давно уже вообще абсолютно не действуют. То есть из России они высасывают деньги, распространяют по российской территории всяческий криминал. А там у них своя Чечня.
Чем так резко вдруг помешал батальон «Восток»?
А дело в том, что просто, что на самом деле там уже все абсолютно подчиняется исключительно, значит, этому самому шаху-царьку Кадырову, за исключением двух армейских подразделений. Там есть батальон «Восток», кстати, еще есть батальон «Запад», за который еще почему-то там не взялись, но, скорее всего, возьмутся. Вот, они Кадырову не подчиняются, соответственно, его контроль над Чечней не является стопроцентным и тотальным. Вот. А это для Кадырова очень плохо, потому что, ну, это значит, что есть какие-то вещи там, которые он сделать не может. Вот. А для всякого восточного деспота это как бы, ну... Это,
ну да, это, ощущение какой-то неполноценности.
Да-да-да, это типа, что в гареме любимой жены не хватает, да. Ну вот, а для России, напротив, это очень плохо, то есть очень плохо то, что человек там будет абсолютно неподконтрольным. Ну, как он, собственно, и сейчас на 99% является. Ну, то есть можно себе представить самые разные ситуации. То есть, ну, скажем, одна очевидная вещь – это Анна Политковская, да? То есть убили Анну Политковскую, но, опять же, с очень высокой степенью вероятности, близкой к 100%. Следы ее убийства ведут в Чечню и непосредственно в окружение Рамзана Кадырова, если не к нему самому лично. Значит, если допустить, то есть я думаю, что наша судебная власть этого, естественно, не допустит, но если допустить, скажем, будет какая-то просто тотальная утечка информации или что-то еще, что становится известно, что, скажем, начальник личной охраны Рамзана Кадырова такой-то, такой-то, был тем человеком, который там все проплачивал, организовывал и так далее. Что в этом случае делают российские власти? Естественно, они хотят человека экстрадировать из Чечни и засадить, и все такое прочее. Рамзан Кадыров им этого, естественно, сделать не даст. И если раньше были хотя бы эти Восток-Запад, то теперь не будет вообще ничего. Вот. Или, скажем, там захватывают чеченские власти на своей родной территории какую-нибудь там телевизионную съемочную группу. Для них неудобную.
Да.
Общественность, возмущение, там, что такое, что за свинство. Да, опять же, никаких инструментов воздействия на Рамзана Кадырова нет. Вот что он хочет, то и делает.
Хорошо,
то есть я считаю, что Вова Путин в этом смысле подложил в том числе и будущему президенту такую хорошую бомбу замедленного действия. То есть что в этой Чечне еще будет, причем до конца этого десятилетия, это совершенно непонятно.
Ну хорошо, обсуждались уже вопросы, как, что делать российским властям, да, в этой ситуации с Чечней. Ну, есть два варианта, такие крайние точки. Позволить Кадырову делать там все, что угодно. Там установилась, как у нас любят говорить, относительная стабильность. И слава богу, пусть они там вот хоть по законам шариата живут, но там все тихо, спокойно, войны там формально, да, практически нет. Восстанавливается жилье, там как-то они обустраивают свою жизнь. И ради бога. Второй вариант, снять Кадырова с поста президента, назначить другого человека, но это значит опять дестабилизировать обстановку в республике. Что российским властям делать? Съесть этот батальон Востока? Или
я думаю, что практически наверняка, что батальон Восток, а следом за ним и батальон Запад, наши власти сдадут позорно и трусливо, точно так же, как это они сделали, скажем, с отрядом ФСБ. Заметь, ФСБ, там был такой отряд, Горец, который тоже так слегка Кадырову как бы противостоял. Так все, этот отряд кадыровские гориллы разметали, начальника отряда расстреляли рядом со мной в Москве на Ленинском проспекте. И ничего, и вообще ни уголовных дел, все шито-крыто, все отлично. То есть чеченские там эти госбандиты в центре Москвы из шмайсеров завалили человека. И все отлично, и все в порядке, поскольку, естественно, как бы это была кадыровская акция. А это друг нашего президента, так? Я думаю, что то же самое будет и с Ямадаевым, и любым другим. Что надо было бы сделать на самом деле, ну, над этим можно долго говорить. Я, скажем, писал еще давным-давно, еще в конце 90-х годов, что просто, что вокруг Чечни надо построить что-то вроде...
Да-да-да, я только хотел сказать, только не надо
стены.
Говорить, обнести колючей проволокой и разбомбить.
Нет, бомбить не надо.
Просто санитарный кордон.
Просто, значит, изолировать эту территорию от всей остальной России, да и от всего остального мира тоже, потому что я думаю, что такой подарочек, как чеченские бандиты, не нужен вообще никому. При этом еще депортировать на эту территорию весь здешний осевший в России чеченский криминалитет, и пусть они там сами разбираются, все эти кланы, все эти ребята, все эти тейпы, пусть они там друг друга мочат. Вот. Но, естественно, тех, кто захочет оттуда выселиться, с удовольствием примем, но, насколько мне известно, там славянского населения уже и сейчас практически не осталось. Это неудивительно, поскольку места для них там просто нет.
Я напомню, что в студии программы «Особое мнение» Артемий Троицкий. Буквально пару минут у нас еще остается до короткого перерыва. Вот какую тему хотелось бы обсудить. Может быть, успеем, не успеем, продолжим после перерыва. Мэр Сочи Виктор Колодяжный ушел с поста градоначальника и возглавил госкорпорацию «Олимпстрой». А бывший глава госкорпорации «Олимпстрой» Семен Ванштук ушел на пенсию. Так вот, неожиданно, хотя несколько месяцев назад, когда он пришел на этот пост, о пенсии, собственно говоря, никакой речи не шло. Что там происходит? И это к лучшему перемены? И вообще из-за чего так вдруг такая ранняя пенсия Семена Вайнштока?
Ну, я не знаю, кто такой Вайншток и какого он достиг возраста. А может, ему на самом деле пора на пенсию. Я думаю, что свою старость он очень хорошо обеспечил, в том числе и за те немногие месяцы, что занимался строительством олимпийских объектов. Мне вообще, честно говоря, на эту Олимпиаду и вообще на весь этот самый олимпийский пафос наплевать глубочайшим образом. Я спорт не то чтобы не люблю, я к нему глубоко равнодушен. И Никакой особой радости. Там ура, там Сочи, 2000, сколько там их? 14,
год,
да, во-во. Ну, в общем-то, у меня до этого особого отдела нет. Для меня очевидны какие-то вещи, которые, я думаю, очевидны для всех, что у всей этой Олимпиады имеются две подоплеки. Причем ни одна из них не является спортивной. Одна подоплека – это подоплека политическая, да? Ну, то есть, понятное дело, там Россия, столица Олимпиады. А вот, кстати, там и Абхазия, и все прочее. А вторая коммерческая, потому что это очень дорогостоящий проект, огромные бюджеты, и то есть, ну, поле для воровства в каких-то неслыханных масштабах, ну, сравнимого разве что с московским, да, поле для воровства немеренное. Но есть одна проблема. В Москве можно грабить и грабить, и, в общем-то, как бы это сходит с рук. Олимпиада – это международный проект. И там имеются какие-то, к сожалению, для наших вот этих вайнштоков там и всех прочих, там имеются, к сожалению, какие-то контролирующие органы,
то есть вы хотите
которые
сказать, что,
не наши, что, не кремлевские,
глава
не российские. Глава
понял, что нагреть руки на этом деле не удастся, ему это невыгодно, неинтересно, я решила, пойду-ка я на пенсию.
Я думаю, что не все так просто, но подоплека именно такая. То есть я думаю, что традиционная алчность, коррумпированность и все эти воровские замашки, значит, наших начальничков, они вошли в некоторое противоречие с тем, чего весь остальной мир ждет от Олимпиады, от строительства олимпийских объектов, освоения этой территории, в том числе, кстати, экологической ситуации и так далее. И, в общем-то, и получилось, что да, что все не так просто. И миллиарды эти по карманам вот так вот на автопилоте рассовать, как это обычно бывает, не получится.
Грустно как-то все. Напомню, что Артемий Троицкий в студии программы «Особое мнение». Мы продолжим через несколько минут.
В 17:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. У микрофона Андрей Родионов. И в начале этого выпуска сообщение, которое пришло по каналам российских информационных агентств только что. Мосгорсуд несколько минут назад освободил из-под стражи бывшего главу Минатома Евгения Адамова. Он был освобожден прямо в зале суда. Как сообщает Интерфакс, Мосгорсуд изменил срок наказания Адамова с реального на условный. Напомню, что ранее он был осужден на 5,5 лет лишение свободы за хищение денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями. Однако адвокаты Адамова обратились в Мосгорсуд с просьбой отменить этот приговор и оправдать бывшего министра. Теперь к другим новостям. Санкт-Петербург и Ленинградская область действительно могут стать единым регионом. Такое мнение сегодня высказал управляющий делами президента Владимир Кожин, передает РБК. Он сказал, что процесс укрупнения регионов правилен сам по себе. Впрочем, Кожин оговорился, что объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области – это дело не завтрашнего дня. Это может произойти, по его словам, в среднесрочной перспективе. Президент Грузии Михаил Саакашвили потерял голос. По его собственным словам, он охрип, обсуждая с зарубежными партнерами действия России в отношении Абхазии и Южной Осетии. Как передает РИА, Грузия потребовала пересмотреть последние решения России в отношении республики и обратилась за поддержкой к западным партнерам. А о новом витке конфликта между Москвой и Тбилиси в самом начале большой информационной программы «Эхо» через полчаса. Между тем, прямое почтовое сообщение возобновляется между Россией и Грузией. Оно было прервано еще в октябре 2006 года. Одновременно будет восстановлена и система отправки денежных почтовых переводов, сообщает ИТАР-ТАСС. Олимпийский огонь прибыл в Индию. Эстафета будет проходить при повышенных мерах безопасности. Местные власти вынуждены были сократить маршрут движения. Олимпийский огонь пронесут по тщательно охраняемым улицам Дели. На данный момент длина маршрута составляет менее 3 километра. Стоит отметить, что в Индии живет самая многочисленная тибетская община в изгнании, поэтому власти опасаются массовых акций протеста, подобных тем, что сопровождали шествие Олимпийского огня в Лондоне, Париже и Сан-Франциско. Официальный курс доллара на завтра 23.37, официальный курс евро, объявленный Центробанком, 37.23. В Москве предстоящей ночью плюс 3.5, завтра днем преобладание облачной погоды, временами небольшой дождь, температура в течение дня плюс 9-11 градусов, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
С чего начинается бизнес?
С рекламы.
скидки, распродажи. И опять все потрачено. Лучше отнести деньги в банк. Говорят, весна дарит проценты.
Не просто в банк, а в надежный банк. Вот, смотри, АКБ «Союз» ОАО представляет срочный вклад «Весенний подарок». Достойный процент для каждого, кто умеет считать деньги.
Так, всем клиентам, открывшим любой срочный вклад до 30 мая, подарок. А что, если я вложу 1 000 000 рублей?
Сколько угодно.
А 10?
Под 11% на 1 год в банк «Союз». Звони 729-5555.
Сегодня в 19:51 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutro Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutro Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Аргументы и факты. Нам 30. В новом номере. Грабеж на дорогах. Новые виды мошенничества на стоянках и заправках. Валютное обострение. Надо ли менять рубли на евро? Стоит ли доверять китайским врачам? Плюсы и минусы восточных врачеваний. Аргументы и факты, проверенные временем.
25 апреля клуб «Б1» представляет концерт звезды американской эстрады 20 века Пола Анки. Несравненный Пол Анка представит на московской сцене песни, ставшие легендой. Автор и голос самых популярных песен 20 века на сцене концертного зала Music Hall B1. 25 апреля. Клуб B1. Заказ билетов на сайте concert.ru и по телефону 644-2222.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
По четвергам со своим особым мнением журналист Максим Шевченко в программе «Особое мнение» после 19 часов.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В студии программы «Особое мнение» Артемий Троицкий. Мы продолжаем. Телефон для ваших смс-сообщений. Вы можете присылать свои вопросы, реплики по ходу нашей беседы. Плюс 7-985-970-45-45. Ну и, конечно, тема, которую невозможно обойти своим вниманием на этой неделе, это Путин и Единая Россия. Напомню, для тех, кто еще не знает, Владимир Путин решил возглавить Единую Россию, но при этом в партию не вступать. Иностранная пресса активно обсуждает эту тему. Пишут, президент России решил возглавить самую большую российскую политическую партию, чтобы взять законодательную власть под полный контроль. После инаугурации Медведева истинная власть останется в руках Путина. Как вы считаете, зачем, во-первых? Зачем он это сделал? Зачем он возглавил Единую Россию? И как в связи с этим сложится отношение Путина и Медведева после майских, после 7 мая? После майских праздников, хотел сказать.
Да, но я так думаю, что Путин за всю свою политическую карьеру, в общем-то, сделал один-единственный благородный жест. А именно, отказался баллотироваться на третий срок. Само собой разумеется, что если бы он это сделал, он, у нас, в общем-то, все власти услужливые, Конституционный суд там и парламент, они бы все бы
законы
очень быстренько бы, да, построили бы все законы таким образом. Естественно, там люди хотят, и петиции пишутся, и там и референдумы проводятся, и массовые демонстрации, и все такое прочее. То есть у него не было бы проблем с тем, чтобы стать президентом на третий срок. Но вот он, вот, тем не менее, это сделал. Честно говоря, меня это скорее удивило. Многие говорили, что это все происходит из-за того, что вот он вот хочет вообще уйти на покой, развестись с женой и жениться на Анне Нетребко, оперной певице, так мне говорили некоторые мои питерские друзья. Да, я подумал, что на самом деле какой кайф. Уйдет Путин на покой, будет гостить на острове Сардиния у друга Берлускони или там у друга Шрёдера где-нибудь там.
Или жить на собственной
вилле в домике в Баварии, да, и Нетребко там поет рулады, и смотрят они на альпийский закат, и вообще просто кайф, отличная жизнь. В общем-то, я думаю, что никто не был бы против, если бы так оно все и было. Но потом вот Путин, тем не менее, решил, вот сделал он хорошее дело, а потом ему стало, по-видимому, как-то зябко и нехорошо от того, что он сделал что-то хорошее, и стал он срочно, значит, предпринимать всякие грибки в противоположную сторону.
Ну,
то есть имеется в виду и премьер-министр, и сейчас вот с этой партией «Единая Россия». То есть я думаю, что на самом деле ему просто очень боязно терять власть, вот, и зная, что Россия в этом смысле страна непредсказуемая, Вот. И были уже там всякие известные истории, когда разных вроде бы вполне лояльных и безобидных ребят выбирали преемниками, там и Хрущева, и Горбачева. В свое время даже Иосифа Сталина, он же тоже был в иерархии партии большевиков, ну, далеко не главным человеком. Там были Троцкий, Каменев, Зиновьев, такие мощные ребята. Сталин, он был типа такой ручной нацмен такой. Вот. А каких делов
потом развернулся?
Да. Ну вот, и решил Владимир Владимирович, что нет, что лучше ему там как-то обезопаситься. Ну и практически он сделал все для того, чтобы в стране действительно установилось или двоевластие, вот, или даже продолжалось бы одновластие Путина, поскольку я не думаю, что Путин и Медведев пойдут на какой-то конфликт друг с другом. Вот. То, как это было обставлено, это, естественно, это анекдотично. То есть вот быть председателем партии, не будучи членом этой партии, ну, в общем-то, таких случаев в мировой практике не было, я думаю, за всю историю.
Тоже, да.
Я думаю, что можно придумать массу всяких анекдотических примеров того, вот что можно было бы себе представить, если дальше идти по такому пути. То есть, скажем, капитан футбольной команды, не являющийся членом этой футбольной команды и не выходящий на поле.
Или являющийся членом команды соперника, но лидером этой футбольной команды.
Да, ну, то есть это, конечно, анекдотично, и, в общем-то, я считаю, что это позорно, то есть это не то изобретение,
но
и не та политическая инновация.
Владимир Владимирович не понимает этого. А? Он не понимает этого. Почему вот он так как-то себя ставит в такую какую-то
ситуацию? Я так думаю, что он
может... Уж если возглавил, так и вступи.
Да нет, он может это все и понимает, но еще лучше он понимает другое. Он прекрасно понимает то, что за время пребывания у власти он существенно повысил уровень своего материального благосостояния, как писали иностранные источники, где-то доведя его примерно до 40 миллиардов в иностранной твердой валюте. Но, естественно, это не те суммы, которыми можно пожертвовать ради честной и красивой игры. Вот, собственно, и все дела, и все мотивации.
Как вы считаете, есть ли вероятность, что Владимир Владимирович вернется на свой пост? Там, некоторые говорят, в 2012 году. Или он занял вполне хорошую, устойчивую позицию и будет просто менять преемников и вот их контролировать? Тоже удобно.
Нет, я так думаю, что все будет зависеть от того, как станет развиваться общая ситуация в стране, то есть, в первую очередь, экономическая, за экономикой там, может, как-то и политика потянется. То есть, насколько мне известно, процедура импичмента у нас в Конституции прописана, вот, и Дмитрия Медведева, значит, свалить тот же самый парламент партии «Россия единая» вполне смогут. А вот свалить новоиспеченного и вообще никак не прописанного председателя партии практически невозможно.
А вот отменить национального лидера, это вы упадете попробуйте.
Да, да, это, конечно, накоси-выкуси. Так что я думаю, что если очень захочется, то, естественно, он может и на третий, и на четвертый срок. Вот. А может и пожизненно, как Ким Ир Сен, да? Вот, то есть, кстати говоря, вот эта история с председателем партии, не являющимся членом партии, она мне больше всего напомнила именно Северную Корею и Ким Ир Сена.
Ну вот Россия непредсказуемая страна, и наши слушатели гадают, уже прибегают к каким-то полумистическим моментам, чтобы угадать, что будет в будущем. Вот спрашивают вас, Путину нравятся любые, Медведеву Deep Purple, как это характеризует их, и какие изменения во внутренней и внешней политике можно ожидать в связи с этим?
Вообще-то этот вопрос мне задают уже в энный раз, и русские, и иностранцы, и так далее. Да, вот это вот самое...
Я считаю, что это определяющее.
Да, диалектика, Любэ Deep Purple. Но я должен сказать, что обе группы вполне ничего. То есть о группе Deep Purple я в свое время писал еще в 1974 году. Это была моя дебютная статья в журнале «Ровесник», и было мне тогда 19 лет.
Прослеживается мистическая связь.
Да, что касается, да, есть мистическая связь. Что касается до группы Любэ, то в отличие от огромного количества всяческой нашей попсы, я считаю, что Любэ это хоть продюсерский проект Игоря Матвиенко, но это талантливый продюсерский проект, и группа по-своему уникальная. Вот, а Коля Расторгуев очень милый парень. То есть я не могу сказать, что А Любэ, в отличие от Deep Purple, у меня вызывает какое-то отторжение. Но, честно говоря, ни ту, ни другую группу я уже много лет не слушаю.
Ну, интересует, конечно, аудиторию личная жизнь. Президент, как без этого,
я уже сказал,
о разводе Путина,
по поводу...
о предстоящей свадьбе, спрашивают, тут про Нетребко, а тут его с Кабаевой соединяют.
Ну, я...
Что вы думаете, как бывший редактор журнала для мужчин, спрашивает Борис из Москвы.
Я скажу честно, я не помню внешности Людмилы Путиной, и поэтому сравнивать ее с Кабаевой и Нетребко я никак не могу. А вот внешность Кабаевой и Нетребко... Мне известно. Надо сказать, что обе девушки очень даже неплохие. Мне вообще больше нравятся, пожалуй, брюнетки, чем блондинки, хотя и не всегда. С точки зрения возможности самообеспечения, естественно, Анна Нетребко гораздо солиднее и самодостаточнее. То есть даже если бы у Владимира Владимировича Путина не было всех тех дивидендов, и всего прочего, о чем мы говорили совсем недавно. Mm-hmm. Я думаю, что Анна Нетребко вполне могла бы его обеспечивать своими оперными гонорарами.
Материалист.
Внешне обе хорошие, обе хорошие. То есть, в принципе, можно было бы даже как-то их и совместить, я думаю.
Это было особое мнение Артемия Троицкого. Я, Оксана Пашина, прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.